Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар, я журналист, и со мной вместе снова Олег Гант.
Олег Гант, добрый день, я журналист и редактор.
Сегодня будем слушать текст издания «Люди Байкала», который называется «Встал на светлую сторону силы», про мэра из небольшого городка якутского Алёкминск, если я правильно произношу. Я надеюсь, что правильно. Там, как и везде в России, в последние годы пытаются отменить прямые выборы мэра, избирать их депутатами или вообще назначать. Но вот в этом самом Алёкминске жители восстали еще в прошлый раз, по-моему, 6 лет назад. И тогда на публичных слушаниях отстояли выборы. А сейчас происходит вторая попытка их отменить. И к жителям присоединился, собственно, сам мэр и местные депутаты от «Единой России» и глава Совета депутатов.
Да, вообще довольно интересная статья. И вместе с тем начинается очень интересно прямо с заголовка, мне кажется, Илья. Тебе не кажется? «Встал на светлую сторону силы». То есть, несмотря на то, что герой поддерживает «Единую Россию» и Владимира Владимировича, как он говорит, вместе с тем, судя по всему, он определяет их не как светлую силу. Тебе не кажется?
В смысле, что не считает, что Путин на темной стороне силы? Ну, мне сложно сказать, я с ним не общался, но есть ощущение, что это он дежурно говорит на всякий случай. То есть он не думает, что он прям поддерживает. К сожалению, в статье нету ничего про войну, про отношение к войне, поэтому сложно сказать, что он про это думает, но не думаю. Ну, и вообще в России есть, конечно, такая привычка у людей, особенно в регионах, отделять Путина от местных властей. То есть они могут очень рьяно критиковать местного губернатора, вообще какие-то порядки, заведенные в регионе, но при этом Путин как бы находится где-то как небожитель на небе и не несет никакой ответственности за это. Хотя понятно, что в такой системе, тем более, что, собственно, вся эта история, она про усиление вертикали власти, то есть понятно, что она идет от Путина. Но вот люди часто это разделяют, я уж не знаю, вот, что думает про это наш герой. Но, повторюсь, возможно, он просто не хочет навлечь на себя дополнительные проблемы, ну, либо, правда, вот именно так думает, как многие в регионах.
Ну, давай поговорим с авторами и попробуем выяснить это.
Но сначала послушаем текст. А текст прочитает Дмитрий Быков.
Первый раз голосование отстояли. Щебляков приехал в Алёкминск в 2017 году из Якутска. Он состоял в партии ЛДПР, был заместителем регионального отделения партии и помощником депутата Госсобрания Илтумен Якутии от ЛДПР. В октябре 2017 года отделение отправило Щеблякова в Алёкминск, где живет 8500 человек. Задача была найти кандидата на выборы мэра. Щебляков выдвинул свою кандидатуру, но занял предпоследнее место. Однако после выборов избранная глава Альбина Масина, самовыдвиженка, пригласила его работать в администрации. В своей должности Щебляков занимался типичными для российских городов проблемами – дорогами, канавами, собаками. За 2 года он стал заместителем главы города и исполнял функции мэра, когда Масина уходила в отпуска и командировки. Спустя 1,5 года работы в администрации Щебляков вышел из ЛДПР. В 2021 году Масина сложила полномочия по состоянию здоровья, и Щебляков стал исполняющим обязанности мэра. Нужно было проводить новые выборы, но тут депутаты Алёкминска решили отменить прямые выборы мэра, чтобы самим назначать главу города. Узнав об этом, Щебляков записал обращение к жителям и пригласил горожан на публичные слушания. «У меня есть четкое убеждение, что главу местной администрации должны выбирать жители, потому что я понимаю, что любой назначенец, он будет работать в первую очередь на того, кто его назначил, а не на жителей своего поселения», и сейчас считает Щебляков. На первые публичные слушания пришли больше 300 горожан и однозначно высказались против отмены выборов. Тогда городские депутаты назначили второе слушание, но жители вновь проголосовали против. Дело в том, что вот эта вся процедура на самом деле уже была в Алёкминске, когда глав поселений назначали. Люди это уже переживали и прекрасно понимают, что ни к чему хорошему это не приведет, говорит Щебляков. Несмотря на протест, депутаты вынесли этот вопрос на рассмотрение депутатов городского совета. Для принятия закона не хватило всего 3 голосов. Первый раз голосование отстояли, но впереди была конкурентная борьба на выборах. Потомки ямщиков. У них в крови свободолюбие. Щебляков хотел идти на выборы от «Единой России», хотя не состоял в партии. Я понимал, что есть электорат, люди, которые будут готовы за меня проголосовать. Это был бы хороший результат для партии, объяснил мэр. Но партия не поддержала его кандидатуру и выдвинула Ивана Несмелого, директора управляющей компании «Комфорт». Щебляков пошел самовыдвиженцем. Самовыдвиженец и «Единорос» оказались единственными кандидатами. Щебляков считает, что «Единая Россия» не выдвинула его из-за борьбы за прямые выборы. Но на выборах его поддержали коммунисты, справедливороссы и негласно новые люди. «Я уже в последующем, после той грязи, которая на меня вылилась, от «Единой России» не пошел бы», — говорит мэр. Перед выборами разные якутские телеграм-каналы и группы начали публиковать негативные посты о Щеблякове. Например, один из них выложил аудиозапись, где якобы Щебляков с коллегами оскорбил местного прокурора. В группах WhatsApp пользователь с ником «За победу» публиковал коллажи, где Щебляков и его конкурент были в образах персонажей из фильма «Звездные войны». Самовыдвиженец был на темной стороне силы. Щебляков и журналисты выяснили, что номер пользователя принадлежал руководителю Департамента внутренней политики администрации главы и правительства Якутии Александру Трофимову. По словам Щеблякова, глава района ездил по подведомственным учреждениям и угрожал уволить директоров, если работники не проголосуют за «Единоросса». Грязная избирательная кампания не помешала Щеблякову победить. Он опередил «Единоросса» на 382 голоса. Мэр считает, что в этом ему помогла борьба за выборы. Люди знали его позицию. Еще одно преимущество – он лично составил предвыборную программу и подробно расписал, что будет сделано в каждом году. Давление было очень большое, но жители Алекминска – потомки ссыльных, потомки ямщиков, у них в крови свободолюбие. И когда их начинают давить, конечно, они делают наоборот, говорит мэр. После победы Щебляков пригласил к себе конкурента Несмелого. Он предложил ему заключить контракт с администрацией города в качестве организатора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Алекминске не было системы канализации. Стоки в частных и многоквартирных домах откачивали осенизаторские машины. Администрация предоставила компании полигон и купила для твердых отходов еврокубы. «У нас сейчас в плане мусора, откачки, септика вообще работа налажена на отлично», — говорит мэр. Свою предвыборную программу Щебляков повесил на стенде в администрации. Мэр и его команда зачеркивают выполненные обещания галочками. К 2025 году минимум половина галочек проставлена. «Меня в определенный момент начали зажимать». Во время работы Щебляков столкнулся с разными проблемами. От отсутствия финансирования до давления прокуратуры. Поначалу, наоборот, у власти было движение ко мне. Избрался работой, население поддержало, но постепенно пришли к тому, что, видимо, не совсем хотят меня видеть на этом месте. И меня в определенный момент начали зажимать, говорит мэр. Зажимать муниципалитет очень просто. Достаточно не выделять ему областные субвенции. Алекминск не живет на дотации района. Например, власти города попросили профинансировать 390-летие Алекминска, но от районной власти не получили ни рубля. По сути, мы от района не зависим вообще никак. Нас забрали с дотации, посадили на наш бюджет, мы работаем своими силами, а от них помощи никакой не было никогда и сейчас нет, отметил Щебляков. Прокуратура неоднократно находила в действиях мэра нарушения и штрафовала его. Например, за бездействие после обращения горожан. Сам мэр признает, что скандалов слишком много. «Понятно, что у любого главы поселения есть и будут недоработки. Связаны эти недоработки в первую очередь с бюджетом. Невозможно исполнить все хотелки прокуратуры. Но бывает, доходит до абсурда», — говорит мэр. Щебляков привел в пример просьбу прокуратуры района установить вокруг культурных и образовательных учреждений железный забор высотой 2,5 метра. В Алекминске только на забор вокруг национально-культурного центра уйдет 9 миллионов рублей. «Это в то время, когда у нас денег не хватает платить за уличное освещение. Нет денег на дороги», считает глава города. Но суд поддержал требования прокуратуры. Другая проблема, на решение которой у города не хватило денег – бездомные собаки. По словам мэра, в 2024 году Управление ветеринарии республики выделило городу 86 тысяч рублей, а в 2025 – 3 миллиона 600 тысяч рублей. Однако после этого подведомственные управлению учреждения подняли тарифы в два раза, и в целом норматив по отлову и содержанию увеличился. В итоге из 300 бездомных собак удалось отловить всего 192. Эту проблему с собаками мы бы решили, исполнив изначальный план на 300 собак. По нашим оценкам, где-то 300-350 собак по городу бегают сейчас. Но мы отловили чуть больше половины. Они опять понарожают за зиму, и весной мы опять вернемся к исходной точке, пояснил мэр. В итоге у главы города накопились штрафы и около 30 неисполненных решений суда от пожарного надзора, от контрольно-счетного органа и других ведомств. «Понятно, что оно не исполняется не потому, что мы не хотим, а потому, что денег нет», — говорит Щебляков. Мэра постоянно критиковали в анонимной группе во ВКонтакте «Алекма Онлайн». Во время выборов в 2021 году в группе появился ролик, где якобы Щебляков с другими мужчинами обсуждал конфликты с прокурорами и предложил вступить в интимную связь с помощницей прокурора, чтобы она подобрела. Щебляков называл это видео монтажом. После выборов группа рассказывала о недоработках мэра. Например, как он не отреагировал на просьбу жителя о ремонте дорог и получил требование от прокуратуры устранить нарушение. Группа продолжила писать о Щеблякове после его решения уйти с поста мэра. В сентябре администратор возмутился тем, что команда главы города не поменяла старые трубы, и жители улицы Карла Маркса остались без отопления. Что мы слышали в ответ? Постоянные отговорки о том, что денег нет. И вот результат. Люди остались без тепла из-за аварии, которую можно и нужно было предотвратить. При этом финансовая политика администрации Щеблякова вызывает серьезные вопросы. Почему вопросы ремонта коммунальных сетей не были приоритетом, написали в группе. В комментариях в других медиа и на странице мэра Щеблякова жители в основном спрашивали, когда власти отремонтируют дороги и тротуары, решат проблему с бездомными собаками, старыми автобусами. Но пишут и хорошие комментарии. «Мы не оппозиционеры». При этом Щебляков не считает себя заядлым оппозиционером власти в целом. Он поддержал «Единую Россию» на выборах в Госдуму и выборах главы республики. Мэр не вступил в партию, но в 2023 году он вместе с сотрудниками администрации Алекминска вошел в число ее сторонников. Щебляков объяснил это тем, что хотел поддержать кандидата в Илтумен от партии Алексея Колодезникова, который помогал и продолжает поддерживать город. По словам мэра, это подняло рейтинг партии. В городе. «Я никогда не отрицал ни во время выборов, ни до выборов, что я поддерживаю и Владимира Владимировича Путина, и в целом позицию партии по определенным вопросам. Конечно, есть у меня определенные вопросы к подходу, допустим, к тем же собакам, но в целом, конечно, поддерживаю», — пояснил людям Байкала мэр. Мэр признает, что в 2025 году финансовая ситуация в городе сложнее, чем была во время коронавируса. В начале года власти города утвердили бюджет 153 миллиона рублей. Власти с помощью конкурса привлекли в город более 68 миллионов рублей. Город не получил дотаций от района и республики, потому что его бюджет считается профицитным. «Но это все только цифры на бумаге», — говорит Щебляков. «По факту у нас сегодня дефицит составляет 22 миллиона. Даже в начале года, когда они в ноль нас вывели в профицитный бюджет, это все произошло только из-за того, что мы секвестировали ряд программ». Алекминск не раз обращался в региональный Минфин за дотацией на выравнивание бюджета, но получал отказы. По его словам, в этом году город недополучил налогов на 18 миллионов. Налоговая не назвала администрации причины этого из-за коммерческой тайны. По мнению мэра, в городе находились компании по строительству газопровода «Сила Сибири». После завершения строительства они прекратили работу. Как есть фраза «денег нет, но вы держитесь», — говорит мэр. Да, выборы — это затратно, но это конституционное право людей. В 2025 году власти Якутии снова решили отменить прямые выборы мэра в Алекминске. Жители Алекминска на публичных слушаниях снова высказались против отмены выборов. Тогда Щебляков призвал людей активно показать свою позицию. В августе горожане начали нести в администрацию обращение с просьбой сохранить выборы. В парламент горожане отправили около 300 писем. «Мне в личные сообщения написали 438 человек, потому что они за выборы, но им руководство сказало: не высовывайтесь, сидите на месте, чтобы мы вас нигде не видели», — рассказал мэр. Жителей поддержали депутаты Алекминска и призвали правительство сохранить выборы. Председатель горсовета, теща Щеблякова, Винцентиана Орлова. Она стала его родственницей, когда он женился в 2024 году. «Алекминск на самом деле уникальный город. У нас даже депутаты от партии «Единая Россия» поддерживают выборы. И вообще у нас большинство в совете – это самовыдвиженцы», – пояснил Щебляков. По словам мэра, после этого в правительстве начали раз за разом выступать депутаты Илтумена и говорить, что выборы не нужны. Причина – выборы вносят раздор в общество. За отмену выборов высказался и глава района. Но я ему напомнил, что, будучи в 2019 году кандидатом, он работал младшим научным сотрудником в институте. И не знаю, кто бы его назначил, если бы выборов не было. Только благодаря выборам он стал главой района и избрался второй раз тоже благодаря выборам. Почему-то люди про это забывают в угоду вышестоящему руководству. Ну, для меня это, конечно, дикость, говорит мэр. Власти также заявили, что выборы невыгодны финансово. По словам Щеблякова, в Алекминске его команда окупила голосование в 50 раз. В городе на выборы потратили 4 миллиона 600 тысяч рублей. При этом чиновники за это время выиграли в конкурсах минимум 225 миллионов рублей. Да, выборы – это затратно, но это конституционное право людей, считает мэр. Решение дать Алекминску шанс. Когда Щебляков понял, что власти просто наплевать на мнение людей и закон все равно примут, он решил подать в отставку. Он уведомил о своем решении главу республики и записал обращение к гражданам. В обращении он сказал: «Я принял для себя важное решение – дать Алекминску шанс. Шанс на то, чтобы у Алекминска еще 5 лет был избранный народом глава города, который будет подчиняться только жителям, который будет учитывать мнения и потребности жителей города, который будет заботиться о благополучии своих горожан». В марте Илтумен принял реформу местного самоуправления. В октябре пройдет первое заседание Илтумена, на котором закон примут в первом чтении. В декабре его примут окончательно. По закону двухуровневая система власти сохранится, но глава республики будет выдвигать кандидатуры на посты глав районов. Кандидатуру утвердят депутаты районного совета. После этого глава района выдвигает кандидатов в главы поселений, а депутаты их утверждают. Пока мне непонятно процедурно, как это будет определяться, какие критерии глав, непонятно, будет ли какая-то конкурсная комиссия или любой глава района может своего соседа поставить главой города, допустим. А что будет, если депутаты его не поддержат? Сколько раз депутаты могут не поддержать его? Вопросов миллион, говорит Щебляков. По уставу города главу Алекминска нельзя назначить извне, и власти придется менять устав. Временно исполняющего обязанности мэра назначит горсовет. Нового в Рио депутаты выберут с 1 октября после ухода Щеблякова. Выборы должны будут назначить на 30 ноября. С момента назначения выборов их уже никто не отменит, говорит Щебляков. По словам мэра, правительство Якутии предупредило глав районов, что если они уйдут с постов, глава республики назначит своих в Рио. То есть, даже если его назначат, будут выборы, и он 1,5 месяца поработает и уйдет, если не изберется, считает мэр. Щебляков сказал, что, скорее всего, не будет повторно выдвигаться в мэры. Жители уже просили. Я им пытался объяснить, что будет лучше, если будет другой глава, который заново выстроит взаимоотношения с руководством района и с руководством республики, рассказал он людям Байкала. Зарплата мэра ниже, чем у водителя автобуса. Щеблякову было интересно работать мэром. По образованию он специализируется на госуправлении в районах Крайнего Севера. Но на сегодняшний день вся работа моя – отбиваться от органов. Я понимаю, что сейчас просто не дают работать. И мне хочется, чтобы город жил и развивался. Самое сложное в работе мэра – постоянно быть на связи с жителями, говорит мэр. Во время выборов он создал группы в WhatsApp и администрировал их. Туда добавились 1500 человек. Люди жалуются мэру на разные проблемы. Им отвечает глава города или чиновники. Мэр попросил депутатов создать такие же группы для контакта с жителями. Кто-то называет это ошибкой. Я считаю это своим плюсом. В какой-то момент это все переросло в полный хаос в моем WhatsApp. Я даже сейчас структурировал свой WhatsApp. Мой номер телефона знают все жители, говорит Щебляков. Другая проблема – низкая зарплата мэра. По словам Щеблякова, после вычета налогов он получает 105 тысяч рублей. «У нас водитель автобуса зарабатывает больше меня – 100-120. Там, конечно, от рейса зависит, но в среднем так», – говорит мэр. После отставки Щебляков хочет вернуться в родной Якутск, где у него есть квартира в ипотеке. В Алекминске он жил в служебном жилье. Возможно, он начнет преподавать. Я получил диплом учителя истории и обществознания. Я даже здесь подпольно знакомым помогал готовиться к экзаменам по обществознанию. Очень много взаимодействовал с подростками. Мы проекты совместные делали, говорит он. Щебляков думает, что в Алекминске ему не дадут работать. Мэр жалеет, что не успел открыть сквер с фонтанами в центре города. Не смог решить главную проблему Алекминска – отремонтировать дороги. Несмотря на это, Щебляков считает, что ему с командой удалось преобразить город. Они выстроили систему обслуживания содержания территорий. Когда приехал в Алекминск, в городе даже снег не убирали, не было тротуаров и было негде погулять. Теперь центр города отремонтировали. Вот самое важное. Мы возродили ту советскую систему, когда были рабочие дворники. У нас сейчас 7 рабочих в штате муниципального учреждения. Они чистят скверы, парки, грейдер чистит дороги, погрузчикам убирают. Жители знают, что дорога должна зимой убираться от снега, и уже начинают это требовать. Скажем, какой-то другой глава придет, с него будут требовать: «Очистите нам дорогу от снега». Раньше такого не было, говорит мэр. Щеблякову кажется, что жители относились к нему хорошо. «Ничего плохого, по крайней мере, для города я точно не сделал. Здесь старался быть на прямой связи всегда с жителями», считает мэр. «У меня в голове может быть что угодно. Например, я хочу сделать тротуар по улице Калинина, а людям нужен тротуар по улице Кудрина-Абагинского на самом деле. Когда слышишь людей, работаешь лучше. Потому что тогда можно не для галочки делать, чтобы наверху поблагодарили. Мне важно, чтобы меня люди внизу поблагодарили». В соцсетях мало комментариев с одобрением ухода Щеблякова. «Возможно, проворовался. Прокуратуре стоит возбудиться», предположил пользователь с ником Иван Иванов. Отставке мэра порадовался пользователь Александр Стрелец, который регулярно критиковал его в группе «Олекма онлайн». Но на просьбу людей Байкала рассказать о жизни в городе при Щеблякове Александр не ответил. Многие комментаторы жалели об уходе мэра и писали, что при нем Алекминск начал медленно, но развиваться. «Жалко, хоть один нормальный мэр был». Много чего сделал для города.
На самом деле, хочется пару скучных тейков сказать. Ведь, собственно, история вот этого Алекминске, она вписывается в достаточно мощное, да, по нынешним временам. Недовольство, принятое в этом году муниципальной реформой. Я, поскольку сам был муниципальным депутатом 5 лет, мне эта тема близка. Хотя, честно говоря, вот, например, на своей основной работе в «Новгазете Европа» я отказывался и даже до сих пор отказываюсь и, в общем, видимо, уже все-таки отказался писать про это, потому что, на самом деле, мало что есть более скучное, чем муниципальное самоуправление, но, тем не менее, это важная действительно тема. И я почему был муниципальным депутатом, хотя я так, конечно, все равно сомневался, потому что по профессиональной этике журналист все-таки не должен идти в политику, в активизм, да, и поскольку он должен стремиться к объективности, что, конечно, невозможно, но все мы как-то должны это делать. Но оправдывался я всегда тем, что муниципальное самоуправление не является, не входит в систему публичной власти России, то есть муниципальные депутаты не подчиняются никому, никакой власти, ни мэру, ни тем более уж там президенту, правительству, не знаю, короче говоря, никому. К сожалению, конкретно в Москве, где я был депутатом, полномочий, это привело к тому, что полномочий у них нет никаких, их забрал мэр и выстроился такую систему, что вся власть идет через его вертикаль префектуры, управы, и все, главное, даже не власть, а, скорее, наверное, еще важнее, что деньги. Но это не везде так далеко, и в регионах, естественно, все устроено иначе, и власть есть у локальных депутатов, и деньги, конечно, не очень большие, но все-таки, ну, как бы просто бюджет города. А поэтому сейчас вот эта реформа, которая, в частности, приведет к тому, что самостоятельные администрации, да, в селах и в поселках будут заменены на территориальные подразделения муниципального округа, звучит сложно, но, в общем, короче, власть решать будут теперь не люди, которых избрали сами жители поселков и сел, а решать будут где-то в областном центре или еще где-то. И это, конечно, возмутило многих жителей этих поселков, потому что, как бы, классическая же не любовь к варягам, в том смысле, что никто, кто не живет здесь, он ничего не понимает про нашу жизнь. Поэтому вот Горно-Алтайске сейчас были довольно... Ну, прозвучало именно Горно-Алтайск, там это накладывается, конечно, на фигуру назначенного сверху Турчака, небезызвестного губернатором. Но, тем не менее, да, люди там довольно много митинговали, а уж по меркам самого Горно-Алтайска, это очень небольшой городок и очень далеко. Это вообще что-то невиданное. Не могу сказать, что это подхватили прямо все регионы в России, точно так же, как было с Хабаровском, например. Все ждали, ничего не произошло. Но очевидно, что там в отсутствии каких-либо протестов в последние годы, это, конечно, да, достаточно заметное явление.
Да, Но тебе не кажется, что в принципе все сворачивается к советской системе? И, соответственно, роль муниципальных органов власти и управления будет фактически сведена там, к роли ЖКХ. Уборка улиц и вылов собак. И борьба бессмысленная, хоть и может быть беспощадной. Ну да, горно-алтайские люди сказали против. Но играет ли это сейчас для власти какую-то роль? Вообще есть в этом смысл?
Нет, ну это вопрос, Олег, довольно странный, в том смысле, что ничего уже давно не играет никакой роли в России в политике. Она давным-давно уничтожена, и протесты, к сожалению, наверное, сейчас вообще не могут работать. Но хотя до войны такое бывало, вспомним хотя бы ШИЭС, активисты которого с большим трудом все-таки добились своего, да и Шихан Куштау тоже вроде как стоит на месте. То есть как раз-таки такие локальные протесты в регионах иногда, и далеко не всегда, например, в Хабаровске они не добились успеха люди, но иногда это работает, особенно, ну, я даже думаю, что чем меньше какой-то, чем меньше территория протеста, но, но при этом чем больше людей в ней участвуют, тем это могло быть эффективнее. Сейчас мне, честно говоря, трудно судить, можно ли чего-то добиться, но уж в целом, конечно, муниципальная реформа, если уж она принята, то она, конечно, будет реализована, это несомненно. Но, в конце концов, если так подходить к вопросу, что имеет ли это смысл, ну, тогда вообще ничего не имеет смысла. Чего тогда вообще-то? А зачем мы записываем этот подкаст?
Ну, в подкасте-то как раз очень много смысла. Мы фиксируем те события, о которых пишут журналисты, и о тех событиях, которые происходят
так, в стране. А для чего и для кого? Если нет ни в чем смысла, тогда и людям незачем слушать подкаст, потому что нет ничего никакого смысла. Только для архива, который откроется следующее поколение, или вообще инопланетяне, чтобы разобраться, что тут происходило.
Конечно. В том числе и следующие поколения. Про инопланетян я не уверен, но мне кажется, даже не следующее поколение, а уже поколение тех, кто живет, вполне может использовать наш подкаст для того, чтобы понимать, как менялась журналистика и как менялась жизнь в стране. Поэтому здесь я с тобой не соглашусь, но давай посмотрим на истории и примере вот этой вот событий, которые произошли в этом маленьком поселении, получится ли у местных жителей в конечном итоге отстоять выборы мэра.
И спросим, что об этом думает редактор этого текста Елена Трифонова.
Давай. Лена, привет! Рады тебя видеть!
Привет! Привет!
Привет, я тоже рада привет. Вас видеть. Слушай, расскажи для начала, почему с нами ты, а не авторы?
Я понимаю, что вам хотелось бы слышать свежие молодые голоса в России, но, увы, с вами я, именно потому, что журналисты находятся в России, и мы приняли решение, что они не ходят и не дают комментарии.
Но ты сказал, что там текст, тем не менее, писался как-то не совсем обычно. Что ты можешь рассказать о его подготовке?
Сейчас это, в общем, обычный способ. Один журналист в России звонит герою. Для ускорения мы изобрели такую схему. Как вы знаете, сейчас сим-карты все авторизованы, проходят через госуслуги, пользоваться ими достаточно трудно. Поэтому вот один журналист звонит, другой пишет, готовит вопросы.
В смысле, готовит текст?
Ну, готовит текст, да. Готовит вопросы и потом готовит текст. Готовит вопросы для героя.
Лена, а вот у меня есть вопрос тоже. Скажи, «Люди Байкала» — это, в общем-то, одно из таких немногих изданий, которые узко специализировались обычно на регионе Забайкалья, да? Байкал, Бурятия, Иркутск. А сейчас материал, который мы прослушали, он из Якутии. Вы расширяете регион новостного покрытия?
Да, мы расширяем регион новостного покрытия. Мы сейчас пишем еще о Забайкалье, Тыве и Якутии, кроме наших вот традиционных Иркутской области и Бурятии. Поэтому, собственно, текст из Якутии. Ну, у нас достаточно много уже материалов из этих регионов вышло за последнее время. И в ежедневном формате у нас выходят новости из этих регионов. У нас теперь два телеграм-канала. Это вот наш и еще один ЛБ-поток, в котором тоже новости из других регионов стали. Но мы остаемся в Сибири, как бы мы очень локализованными остаемся, привязанными к территории именно к Сибири.
А как вообще, если позволите, я перейду к тексту непосредственно, как вообще удалось заставить мэра, который все-таки условно не из яблока, поговорить с независимыми медиа?
Да мы не заставляли его. С нами нормально люди разговаривают.
Ну, вообще, чиновники в последнее время, мне кажется, не очень активно разговаривают с медиа, если это не проверенное какое-то привластное издание.
Слушай, с нами мэры разговаривают нормально. Ну, нет, не нормально. С нами разговаривают чиновники, чиновники местные. Это главы поселений, мэры небольших городов. Не разговаривают чиновники покрупнее регионального уже значения, там глава Минтрава, например, с нами разговаривать не будут. Но они по-прежнему реагируют на наши публикации. Вот, например, если мы пишем о том, что какому-нибудь там человеку в Иркутске не дают лекарства, они устраивают проверку, лекарства дают, и они, в общем, об этом пишут пресс-релиз. Отреагировали. Прокуратура реагирует, тоже дает пресс-релиз и, в общем, ссылку на материал даже ставит.
Скажи, пожалуйста, раз уж мы заговорили о чиновниках, в материале есть отсылки к анонимным источникам, то есть тем людям, которые писали разные недовольные посты в адрес мэра. Но в материале нет голоса самих вот этих чиновников, которые как бы находятся в конфликте с мэром. Они вам не ответили?
Они отказались от комментариев, то есть никто из них не стал разговаривать об этом. Ну, действительно, мы нашли только вот какие-то комментарии в соцсетях, и то в местных пабликах, то есть там идет такое закидывание друг друга грязью, и оно вот прям такое очень смачное. Как это было раньше, во время местных избирательных кампаний, вот, например, вчера там выложили заявление мэра о том, что он слагает в себя полномочия, он направил его к главе региона, вот, значит, таким подзаголовком «Мэр-симулянт». Он заявил, что он уходит с поста для того, чтобы люди успели его переизбрать. А вот здесь в заявлении это написано, что он хоть уходит в связи с семейными обстоятельствами. Обманщик, вру, значит, симулянт. Ну вот такого это рода все. Понятно, что у любого главы там куча недоработок, и вот эти все недоработки все это вытаскивается. То есть никаких серьезных-то мы не нашли критики такой серьезной, обоснованной, хотя, ну, правда, очень искали.
Да мне вообще, честно говоря, тон текста показался излишне...
комплиментарным?
Да, даже местами хвалебным. И плюс вот эти фотографии, они выглядят так, как будто вы их вообще взяли, не знаю, из пресс-службы вам прислала до и после.
Да нет, мы взяли фотографии из соцсетей.
Ну да, ну я не говорю, что они прямо из пресс-службы действительно вы взяли, но выглядит это так, когда до какой-то страшный кошмар, слева до, справа, значит, прекрасное новое будущее, справа.
Прекрасное после.
Что ты можешь сказать?
Да, я, в общем, даже не буду пытаться делать вид, что нам этот мэр не симпатичен, он нам, правда, очень симпатичен, и, наверное, это в тексте тоже видно все. Потому что, ну, правда, он выглядит очень живым, очень искренним, и на фоне того пейзажа, который мы сейчас наблюдаем, нечеловеческого, он, правда, вызывает симпатию.
В тексте есть попытка как-то проанализировать его достижения и провалы, но в целом как-то однозначно, я не знаю, как-то с цифрами или еще с чем-то, в общем, как-то невозможно составить собственное мнение, мне не получилось. Понятно, что он что-то пытался сделать, что-то он сделал, но что-то он и сам признает, что не сделал, поэтому вообще сложно как-то оценить его как мэра при этом, при всем.
Слушай, ну там есть цифры о том, что куча долгов, о том, что 30 неисполненных судебных решений, о том, что дефицит бюджета. Цифры говорят против, но мы же понимаем, как работает сейчас муниципальная власть и в каком муниципалитете у нас сейчас все сильно лучше. То есть если мэр у нас не обладает какими-то суперлоббистскими способностями, ну, регион просто не дает субвенции, софинансирования, и все.
Да нет, это я все знаю. И то, что если губернатор, как в Хакасии, избрался от КПРФ, то его, соответственно, будет центр давить, не давать денег лишних. Это все понятно, но в итоге мы не можем как бы объективное мнение, получается, составить.
Ну, объективное мнение не можем составить о том, насколько хорошо он управлял своей территорией.
Да. Просто то, что он человек хороший, ну, это важно, и я... Действительно, он мне тоже, даже не то, что понравился, мне кажется, это редкий такой случай, что такие, и хорошо, что люди такие вообще остались в системе, потому что со стороны кажется, что они, их и раньше-то практически не было, которые будут слушать людей, а не исполнять указы сверху и набивать собственный карман. А мне казалось, что в нынешних реалиях их, наверное, вообще не осталось, но вот как минимум один человек в Якутии есть. Но этого недостаточно просто для картинки, мне кажется.
Я когда готовился к подкасту, специально искал материалы дополнительные, которые были опубликованы об этом человеке в других источниках. И вы знаете, я обратил внимание на фотографии его команды. То есть это очень молодая, такая довольно яркая команда, наверное, его возраста, может быть, чуть старше его возраста. Но что меня поразило, информации которой в статье нет, это то, что вот он и его команда ввели с 1 января 2025 года туристический налог на тех, кто приезжает в свой город, для того, чтобы хоть, ну, то есть для того, чтобы получать дополнительные средства на развитие города. И мне показалось, вот этот вот небольшой, казалось бы, шаг для маленького места посреди почти ничего, там 600 километров от столицы, от Якутска, мне кажется, это вот тот маленький элемент, который говорит о том, что они, ребята, действительно о своем городе, о своем маленьком поселении очень заботятся и волнуются. Ну, по крайней мере, у меня такое, может быть, непрофессиональное мнение сложилось. Так что я тут немножко не соглашусь с Ильей.
Ну, слушай, я тоже не соглашусь с Ильей, потому что, ну, видно, что ну, там все равно что-то делается. И у них не дефицитный бюджет. Ну, в смысле, там скрытый дефицит есть, но, тем не менее, они не дотационные. Мне кажется, это достаточно много значит.
Так а сколько туристов-то в Алёкминске бывает в течение года?
Ну, вот этих данных, к сожалению, я не смог найти,
мне просто кажется,
но я нашел,
что
там две гостиницы.
Как звучит это как профанация, но, возможно, если бывает 100 туристов, ну, да, можно, не знаю, что-нибудь провести какой-нибудь... Даже не, нет, ничего нельзя провести, надо тогда, чтобы было хотя бы 10 тысяч туристов в год.
Ну, они, я
короче,
так
ладно.
Понял, принимают специальную программу, которая... Ну, или, по крайней мере, пытались или пытаются принять специальную программу, которая будет развивать туристическое направление к ним, потому что места очень красивые. Так что, может быть, они что-то пытаются делать или пытались что-то делать.
Да нет, это правильно. В условиях закрытия за границей, конечно, местный туризм развивается.
Севалёкминск. В общем, давайте просто призовем читателей поехать туда, составить турпоток.
И слушателей еще.
Да.
И слушателей.
Но, к сожалению, мэр будет уже другой.
У меня есть другой вопрос. Почему, я так понял, что даже и с мэром, видимо, общались по телефону или зуму, но и, в принципе, не ездили в это место, в этот Алёкминск, который мы только что призвали всех слушателей ездить, при этом авторы, я так понял, там не были. И почему?
Ну, слушай, у нас не было задачи поехать туда. Мы хотели сделать просто сейчас небольшой материал, следить за тем, как ситуация будет развиваться, и попозже уже сделать репортаж, потому что сейчас еще непонятно, чем у них закончится вся эта ситуация с прямыми выборами. Например, вчера у них сорвали заседание Госсовета, Горсовета Алёкминска, где должны были депутаты назначить дату выборов. Ее не назначили, потому что часть депутатов туда просто не пришла. Те депутаты, которые поддерживают главу. А сегодня глава уже сам заявил о том, что... То есть изначально они же закон еще этот не приняли. Они должны принять его в конце декабря месяца. И сегодня они хотели отменить там двухуровневую систему, перевести республику на одноуровневую систему. Но сегодня он уже заявил, что... По крайней мере, они двухуровневую систему оставляют.
Кто он-то? Губернатор, что ли?
Да, губернатор. То есть нам кажется, что надо немножко еще подождать и поехать, а потом, когда будет более-менее понятно.
Ну, я не согласен с этим подходом, Олег. Во-первых, ну, как в этом тексте просто очень сильно не хватает мнения граждан не из форума, из гостевых книг, а живых каких-то разговоров и вообще. Ну, что я буду рассказывать, как бы... Тут явно нужен репортаж.
Да, но у меня есть еще один вопрос. Лен, скажи, пожалуйста, а вот в городе проживает 9 тысяч жителей. В статье указано, что против отмены выборов было 300 писем и 438 сообщений в личку. А это вообще много или это не очень активная позиция горожан в защиту права выбирать?
Ну, слушай, для того, чтобы письмо написать, это нужно все-таки приложить усилия, и мы видим, что во многих муниципалитетах как бы нету даже этого. По сравнению с тем, как, в принципе, проходят у нас отмена выборов, и люди не выражают, ну, как бы никакого мнения, это много. По сравнению с тем, сколько живет людей в Алёкминске, это мало.
Слушайте, как муниципальный депутат в прошлом в Москве, и могу сказать, и в моем районе все-таки проживало совсем не 9 тысяч человек, а 120 тысяч, а при этом как бы активную позицию занимало примерно 30 жителей из 120 тысяч, поэтому 300-400 активных людей, которые куда-то ходят, что-то делают, пишут и говорят, это из 9 тысяч, это просто огромное число.
Тут вот. Тебе виднее, да. Да.
Да нет, ну я думаю, что это все-таки Россию, знаете, это редкость вообще, чтобы кто-то проявлял инициативу какую-то. Тема войны в тексте, или хочешь СВО, назовем ее, без разницы, не вообще никак не затрагивается из соображений, опять же, безопасности всех участников процесса.
Это из соображений безопасности всех участников. Задавали ему этот вопрос, он поддерживает войну. Ну, он там, в общем, говорит о том, что он поддерживает политику Владимира Владимировича.
Вот именно в этом месте возникает вопрос, касается ли это в том числе СВО или нет.
Да, да, касается. Он поддерживает полностью. Ну, то есть, как бы, все.
А как это вообще вот, в его голове все, в его действиях укладывается? То есть, это вот тот, мы тут обсуждали с Олегом, это пример такого человека из регионов, я думаю, ты знаешь, таких довольно много, которые все как бы плохое определяют губернатору и местным властям, и местным порядкам, а Путин как бы у них за рамками находится этого. То есть если что-то плохое делается, это губернатор виноват, или глава совета, или мэр. А вот Путин либо не знает, либо просто до него ему не донесли, либо он просто слишком высоко сидит, чтобы нашими проблемами заниматься, а так-то если бы узнал, то уж точно бы сделал бы все правильно.
Мне кажется, это вообще уже такое общее место, таких людей очень много.
Ну, я и говорю, это вот тоже такой человек.
Да, да, это такой человек.
То есть вот лишают жителей Алёкминска прямых выборов, но просто Путин не в курсе. Путин-то бы хотел бы оставить эти выборы.
А мне кажется, он даже не задается таким вопросом. Знает Путин об этом или не знает.
Спросить
это как
можно
будто
было.
Вообще, это как будто вообще не проблема Путина. И, ну, спросить можно было, да.
Но это в следующем тексте, как раз, который репортажный будет.
У меня будет последний вопрос от меня, по крайней мере, Лен. Несколько строк буквально. Когда говорились о предписаниях прокуратуры, которые приходят мэру, там в том числе было о том, что его наказали или накажут. Наказали, по-моему, за то, что в городе не установили вокруг парковых территорий заборы в 2,5 метра. Слушай, а вы не знаете, зачем в городе с населением в 9 тысяч, где, наверное, половина родственники друг другу, ставить вокруг парков заборы с 2 человеческих роста? Зачем прокуратуре это надо?
Слушай, ну у них же просто требования к безопасности, вот и все, и они выполняют их, вот и все.
Прекрасные нормы. Все в заборы.
Мне еще понравилось, конечно, внезапно, что представитель горсовета теща мэра и свадьба произошла.
Лицентиана Орлова.
Ну, я уже не помню, как ее зовут. Мне просто понравилась эта деталь. Конечно, ее бы тоже раскрыть, добавить еще к этому профайлу еще любовную историю. В общем, поработал бы я еще, конечно,
в общем,
с текстом.
Это, конечно, не профайл. Это мы собирали очень быструю заметку, на самом деле, которая разрослась до размеров побольше. Просто очень яркий герой, правда. И делали-то мы ее буквально хотели сделать вот сейчас быстро, а потом что-нибудь еще. Просто очень интересный регион, честно. И там очень интересные люди. И какой-то он такой самобытный. И там как будто остается еще то, чего вот даже в Иркутской области, хотя как бы и так далеко, да, уже нету. Хотя у нас тоже был протестный регион, и там все кипело и бурлило, и в 2015 году мы выбрали коммуниста, но там ничего такого давно уже нет. А в этом Алёкминске сейчас просто настоящие битвы за это местное самоуправление, и сейчас прям удивительно за этим наблюдать, конечно.
И будет очень интересно узнать, чем закончится эта история. Удастся им отстоять местное самоуправление? Хотя бы на ближайшие 5 лет смогут они переизбрать нового мэра или им все-таки не дадут это сделать, даже еще до вступления закона?
Да.
Спасибо, Лен, за этот текст и ждем продолжения.
Да, спасибо, Лена, рады были тебя видеть.
Спасибо вам, что позвали. Надеюсь, когда будет репортаж, позовете снова.
Вряд ли, но
мы
будем надеяться. Пока.
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 Счастливо.
Вот вы тут вспоминали советское время, а я как раз подумал, что вот мэр, тут же вот этот мэр сказал, что он возродил советскую систему, когда были рабочие дворники, и благодаря этому в городе наконец начали снег убирать. Вот, а в конце текста там есть комментарий эксперта, который говорит, что, в общем, вся эта муниципальная реформа привела к тому, что произошло полное восстановление советской административно-командной системы. И теперь даже может губернатор уволить мэра, чего формально, ну, там по них как бы не просто так, но тем не менее может. А раньше было это невозможно. Это какая ирония судьбы получается. Хочешь восстановить что-нибудь такое хорошее советское, а в итоге оно приходит целиком и съедает тебя самого.
Ну, здесь, наверное, немножко разные вещи. Все-таки я думаю, что это ностальгия скорее не по советскому времени, о котором он говорит, а скорее ностальгия по дворникам и чистым улицам. А вот во второй части я с тобой полностью согласен. То есть, да, такой некий дуализм, который съел практически все.
Ну что же, надеюсь, что дуализм не съел деньги у наших подписчиков. И, возможно, они смогут подписаться на наш Patreon, потому что, чтобы продолжать работу, нам требуется немножко денег побольше, чем сейчас. Переходите по ссылке в описании к выпуску, выбирайте один из уровней поддержки, и вы получите доступ к закрытым спецвыпускам, возможно, и другим бонусам. И, кстати, напоминаю, что у нас появилась идея приглашать иногда соведущими и коллег, журналистов. Если кто-то слушает нас сейчас и хочет попробоваться, то пишите нам или мне.
А я хочу напомнить, что даже небольшая сумма может помочь отцам русской демократии в продолжении нашего подкаста. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на Patreon, донатьте нам, и мы сможем продолжать читать лучшие материалы и расследования России и обсуждать их с авторами.
Ну, на этом все. С вами был подкаст «Давай голосом» и Илья Азар.
И Олег Гант. Всем пока.
Всего доброго.